Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 474-я встреча у нас с вами. Мы с вами во второй книге «Паралипоменон», и мы читаем 12 главу. Я в прошлый раз хотел дойти хотя бы до первого из 5 пробуждений, которые были в Южном Израиле. Не успел дойти, но сегодня уж точно дойдем. Пока печальный момент — это разделение царства Раваам на юге и Раваам на севере. 10 стих 12 главы мы читаем про Раваама, это юг, и это нечестивый правитель, у которого на самом деле были все возможности не разделяться, он этими возможностями не воспользовался. «И сделал царь Раваам вместо их, то есть вместо золотых щитов, которые были раньше, щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда входил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей». Иными словами, эти щиты были не только медные, они были еще и подставные. Их приносили только тогда, когда царь приходил в храм. Этот человек не просто не исполнял закон, ему дела не было до закона Божьего. И вот как раз в этот момент, когда человек начинает идти против Бога, Бог снимает защиту над Израилем. Это было унизительно для Раваама, выросшего в богатстве. Но вот он на это пошел, понимал он это, не понимал, не знаю. В любом случае он идет против Бога, хотя он наставлен в Божьем Слове. Читаем дальше, 12 стих. «И когда он смирился...» Вот обратите внимание, смирился, да, это ключевое слово. «Тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в суде было нечто доброе. И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его». И дальше мы и читаем опять имя матери. Вы помните, насколько важны были имена матерей? Они всегда упоминаются. Имя матери его, то есть Раваама, Наама, аммонитянка. Итак, 17 лет царствования Раваама, и даже это смирение, которое вроде бы было, оно, конечно, совершенно неполное. Потому что характеристика с Божьей точки зрения в 14 стихе: «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». И вот его конец, и после него приходит новый царь, это царь Авия, 16 стих: «И почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него». И вот если хоть какая-то половинчатость была в жизни Раваама, то в жизни Авии уже никакой половинчатости и нет. Смотрите, что он пытается сделать, как он пытается царствовать. Первый стих. 18-й год царствования Иераваама, то есть на севере, воцарился на юге Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Опять-таки упоминается его мать, имя матери его Михайя. И 3 стих. «И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, а Иераваам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных, храбрых». Иными словами, Авия пытается воссоединить Израиль силой. Потому что он еще помнит единое царство, он знает, что было единое царство, и решает, нужно воевать с этим отступником Иеровоамом, решить вопрос силой. 4 стих. «И встал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли вечному?» Ну, это он рассказывает эту историю по поводу того, что на самом деле Иеровоам разделил, расколол царство. 8 стих. «И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель?» Иными словами, он говорит вроде бы правильные, справедливые вещи. 10 стих. «А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его». И вот тут начинаются вопросы. А как же не оставляли, если такое служение Рваама, вот такое царствование Рваама, служение идолам в частности? 12 стих. «И вот у нас во главе Бог, и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас». Странно он говорит, не так ли? Он ссылается на Бога, но ведь разделение это попустил сам Бог по причине греха, причем греха и севера, и юга. Потом не будет уже предприниматься попыток объединить государство военными усилиями. И эта попытка тоже окажется неудачной. С войны, с оружия пробуждение не начинается. 13 стих. «Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Иеровоамовы от иудеев, и предал их Бог в руки им». А теперь послушайте очень внимательно. Можно сказать, что Бог объединяет людей. Не так ли? Вот Бог берет этот народ и соединяет. Можно или нельзя? 17 стих. «И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных». А было 800 тысяч. То есть более половины войска перебили. «И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих, и преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города, Вифиль и зависящие от него города, и Ешану, и зависящие от нее города, и Ефрон, и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей». Так вот, чего достиг Авия? Он совершенно очевидно проявил военную силу. Очевидно, Бог был с ним, но при этом это была страшная резня. Это была гражданская война, вызванная грехом израильтян. То есть, да, Бог позволил ему побить 500 тысяч, но не было объединения Израиля. И после победы начинается то же самое. Начинаются жены, начинается огромное количество сыновей. Да, все это, конечно, уже меньше, чем у Соломона. Но с Соломоном и в принципе было тягаться трудно. Но смысл ровно тот же самый. Несмотря на все, что мы с вами читали, на то, что Бог был с Авией в этот момент, Авия был отвратительным царем. Понимаете, когда мы говорим «Бог был с Авией», когда тот поражал Северное царство, ну, это примерно то же самое, что мы берем мусорное ведро. Мы скидываем в него мусор, мы потом выбрасываем это ведро в мусоропровод. И мы говорим: вот классно, вот мусорное ведро – это инструмент. Но инструмент этот сам по себе грязный. Инструмент этот сам по себе нечист. Да, Бог использовал Авию, он действовал через Авию, но это не было пробуждение. Это было действие великого Бога, который по своей милости, по своей благодати, по своему желанию решает использовать нечистый инструмент. Но у этого отвратительного отца был замечательный сын. И мы переходим к 14 главе. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет». И вот первое хорошее, доброе, что мы узнаем про Асу, как раз состоит в том, что в его дни покоилась земля. В его дни на земле был мир. Когда мы начинаем слушаться Бога, приходит мир. Этот мир внутренний, он у нас в сердце, в душе. Этот мир и внешний, он проявляется в нашей внешней жизни. И тогда, кстати говоря, этот мир проявлялся особенно в отсутствии войны. Когда Израиль слушался Бога, когда царь Израиля слушался Бога, у Израиля был мир. И вот как раз при Асе в Южном царстве начинается первое пробуждение. Всего их было 5. В Южном царстве среди 20 царей было 10, которых можно так или иначе назвать благочестивыми. 5 из них, в том числе и Аса, выдающиеся. На севере же из 19 царей не было ни одного благочестивого. Южных благочестивых царей я уже называл. Я думаю, что вы выучили их имена наизусть. Если еще нет, то повторю снова, и опять я очень советую выучить наизусть и перечитать об этих царях. Это Аса, Иосафат, Иоас, Иезекия, Иосия. Вот 5 человек, которых можно назвать выдающимися царями. При каждом из этих царей было возрождение, пробуждение. У этих пробуждений было нечто общее, но были и различия. Итак, Аса, правнук Соломона, да, еще раз Соломон, Раваам, Авия, Аса. Вот такая последовательность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот 2 стих. «И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего». Вот это, друзья мои, и есть показатель характера царя, характера настоящего человека. Делал доброе, делал угодное в глазах Бога своего. 3 стих. «И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева». Я, кстати, напомню вам, как кричал Авия: «Вот у вас, у северян, идолослужение». Но на юге тоже было идолослужение, с которым Авия ничего не делал. Авия замечал идолослужение у других, пренебрегая тем, что происходит в его царстве. Вот Аса понял, увидел, что происходит в его царстве. «И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон Его и заповеди. И отменил он во всех городах иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. Вот это опять показатель послушания Богу, которое проявляется в мире, которое ведет к миру. Это действительно человек мира. Если про Давида мы говорили, что он был кровавым воином, а там и ситуация была такая, что без войны было просто не обойтись, на него нападали, то Аса — это человек мира. 6 стих. «И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему». Опять-таки, я думаю, что во многом этот покой, который дает Бог, вызван тем, что Бог отвечает на молитву иудеев после гражданской войны севера и юга. И вот 10 лет, как мы читаем, мир, вроде бы все хорошо, 7 стих, «И сказал он иудеям, построим города сии и обнесем их стенами с башнями и воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех». Вот, наслаждаясь покоем, Аса все-таки понимает, что покой не будет долгим. Он готовится к войне, но при этом наслаждается миром. И мир кончается, 9 стих. «И вышел на них Зарай эфиоплянин с войском в 1000 и 300 колесниц, и дошел до Мареши». Вот все-таки начинается война. И мы выясняем, что Аса не только человек с замечательным характером, он не только человек мирный, но он также молитвенник. Мы сейчас с вами увидим его молитву, и она не красноречивая. Она не цветастая какая-то, да, вот с огромным количеством метафор, сравнений и так далее. Но она абсолютно честная и искренняя. 11 стих. «И воззвал Аса Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». Очень короткая, очень емкая, очень такая уверенная молитва. «И поразил Господь эфиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали эфиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфиопляне, так что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество». Бог дарует победу, Бог отвечает на молитву Асы. И вот тут мы подходим к первому мостику, который важно проложить в процессе пробуждения. Или, если хотите, к первой реке, которую нужно перейти. 1 стих 15 главы. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Что же происходит здесь? «Если будете искать Бога, то Он будет с вами». Если вы серьезно относитесь к Богу, то и Бог будет серьезно относиться к вам. Он так сказал. Он не лжец. Вы действительно хотите быть серьезными в отношении к Богу? Я думаю, что вот эти события, этот зов, это слово пророка, который мы читаем, это тоже ответ Божий на молитву Асы. Аса просил о военной победе. Бог дает военную победу, но вслед за победой он говорит: слушай, вот твои отношения со мной должны быть серьезными. Третий стих. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь сказано. Многие годы Израиль, то есть северная страна, а возможно также понимать это, как и относящиеся к южной стране тоже, будет без священника, который учит. Будет без Божьего Слова. И в какой-то момент Израиль все-таки обратится к Богу. И тогда Бог услышит. Сегодня мы часто говорим о Боге. Но сегодня нам тоже не хватает Божьего Слова. Просто четкого, ясного, спокойного объяснения. Слушания в молитве. Ответов на вопрос. Того, чтобы Божие Слово звучало среди нас. Пятый стих. «В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь». И пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Когда услышал Аса слова сии и пророчество Азарии, сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Начинается все с первого шага. Это серьезное отношение к Богу. Это серьезное отношение к Его Слову. И в каждом пробуждении есть вот эта часть упования на Бога, упования на Его Слово, знание, понимание, изучение, исследование Его Слова. Возвращайтесь к Божьему Слову. Не просто к внешнему соответствию, но к подлинному познанию. Сегодня, к сожалению, многие церкви, даже те, кто называют себя христианскими церквями, отвращаются от Божьего Слова. Хочешь изучать Божье Слово? Замечательно. Но тогда даже в некоторых христианских кругах ты почувствуешь себя одиноким. И готовься к этому. Это нормально. Если мы хотим, чтобы было пробуждение, если мы хотим видеть Божие пробуждение, то должен быть этот мост, серьезное отношение к Божьему Слову. И как только мы начинаем серьезно относиться к Божьему Слову, как только оно начинает иметь смысл для нас, возникает еще одна история. Возникает необходимость от чего-то отделиться, от чего-то избавиться. И об этом восьмой стих. Мы с вами его уже читали. Главное, изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Серьезное отношение к Богу побуждает нас к следующему шагу. Мы начинаем от одного отказываться, в другом укрепляться и обновляться. И вот это, кстати, такой индикатор того, насколько мы серьезны в наших отношениях с Богом. Приводят ли эти отношения к тому, что мы от чего-то отказываемся и в чем-то другом укрепляемся? Вот это очень простой, но очень важный тест. Мы продолжим в следующий раз говорить о шагах пробуждения. Продолжим говорить о первом из пяти пробуждений, которые произошли в Иудее, пробуждении, произошедшем во времена Асы, царя Иудейского. Продолжим говорить об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.